Вот, все. Вот так вот.
Ну, ничего, если, какой хитрый. Не получил... он, да, меня, если, он раз... меня уже загонял сюда.
Если не получилось, то еще раз попробуйте.
Так я уже 10 раз попробую, прежде чем прийти. Mm-hmm. По-разному.
Раз и все, раз и все.
Хорошо, приятного аппетита, извините.
Давайте, давайте я вам включу, пойду с ним просто. И все.
Я поняла, я сейчас на паузу поставлю. 19 июля, первая лекция Рава Коэна.
Пожалуйста, сделай то-то и то. Или купи то-то, или сделай то-то, поставь то-то там, или переставь что-то в доме. И сын или дочь сделали это, как мать просила. Приходит домой отец, видя эту перемену, эту покупку, или то, что там перестановка, или что-то вот сделано, вдруг он таким строгим взглядом, строгим тоном говорит сыну своему: кто это сделал? Я сделал, папа. Кто тебе сказал это сделать? Ну, ребенок чувствует, что если он скажет правду, что это мама сказала, так папа сейчас добросится на маму и будет ссора в доме. Он может солгать, он может сказать, что это он сделал по собственной инициативе. Тогда папа его отчитает, но зато с мамой ссориться он не будет. Перед ним теперь дилемма. Как быть? Сказать правду. Правда – это важнейший принцип Торы. Но эта правда явно приведет к ссоре. К ссоре между папой и мамой. Либо солгать. И тогда и ложь будет способствовать тому, что не будет ссоры между папой и мамой, а будет способствовать миру. Как быть? Закон Тора учит нас, что это одна из тех немногих ситуаций, когда Тора дает право солгать. Тора – это учение о правде. Вся Тора – она истина. Но Тора – это в то же время учение о жизни. И в жизни есть ситуация, когда нельзя говорить правду. И даже если это не твои родители, даже если это просто люди, и мир, ложь будет способствовать миру между людьми, можно лгать. Мы это учим из самого поступка Всевышнего, когда он скрывает от Авраама слова Сары о том, что она не верит, что у нее родится ребенок в 90 лет. И она сомневается в этом, потому что у Авраама уже нету тех мужских качеств, которые необходимы для деторождения. И сегодня, когда открывает Аврааму слова Сары, то он умалчивает о том, почему Сара проявляет такое неверие в том, что у нее может быть ребенок. И потому что она уже стара, и потому что Авраам уже стар. Так она, так Всевышний открывает Аврааму и говорит только первую причину. Сара не верит, потому что он говорит, что она уже стара. А то, что Авраам уже стар, он умалчивает об этом. То есть, видимо, если бы,
порог за порогом просто
поворачивается
все.
Вот так. Не знаю. Она тут. Вот так. О, это тоже хана.
Мне кажется,
что. Знаете что, я бы не делал. Все, решили проблему.
Вот же, они не регулируют.
Я пытался, но...
Да?
Не получилось.
Все, вот оно и получилось. Ага.
И вот... в этой ситуации тоже умалчивание Всевышнего правды... Это говорит о том, что можно скрыть правду от человека, если эта правда приведет к ссоре. Мы также учим этот принцип от нашего, одного из наших величайших предков, от Аарона. Аарон, брат Моше, первый главный коэн, который был, Аарон именно был избран коэном, и все его потомки считаются коэнами. Его любил весь народ, даже больше, чем Моше. Почему? Потому что Моше имел больше дела с мужчинами. И он обучал закон народу. А Аарон имел дело и с мужчинами, и женщинами, потому что он способствовал еще и соблюдению мира между мужем и женой. И было много-много пар в еврейском народе того поколения, которые назвали своих детей именно Аарона. Почему? Потому что эти пары продолжали жить только потому, что Аарону удалось между мужем и женой создать семейный мир, иначе они бы развелись. И в благодарность этому они называли своих детей именем Аарона. И про Аарона рассказывается такой случай, что когда он видел, что два человека ссорятся, то он потом улучшал момент, приходил к одному из них и говорил: ты знаешь, вот с тобой ссорится тот мужчина, ты даже представления не имеешь, как он об этом сожалеет, как он об этом переживает, что он с тобой поссорился, и как он переживает о том, что сейчас будет между вами будет размолка такая, и как он мечтает с тобой помириться, и как он хочет быть с тобой, жить в ладах. И это все было неправда. Потом он шел к тому, к другому, и говорил то же самое. Снова неправда. Что этот человек для тебя очень сожалеет и очень хочет с тобой быть в мире. И он достигал того, что когда через какое-то время эти два человека встречались вновь, каждый из них был уверен, что другой хочет с ним мира. И он тогда тоже располагался именно с таким желанием. И они договаривались и мирились между собой. Снова мы учим этот принцип, что ради мира между людьми можно лгать. Поскольку мы затронули вопрос лжи, то скажу еще несколько случаев, которые разрешают лгать. Например, человек имеет право скрыть свои знания. Скажем, если его спрашивают, кто там, скажу, по званию, я знаю, он профессор, он не обязательно говорит профессор, он может сказать, что он доцент или кандидат. Или если это говорится в мире, в еврейском мире, то и спрашивают его, значит, ну, ты уже изучил там весь Талмуд, только пол Талмуда. Можно скрыть. И еще есть такой момент, где можно скрыть правду, это касается уже интимной жизни супругов. Каждый семейный человек знает, что иногда в семье возникает такая ситуация, когда между мужем и женой вспыхивает желание быть вместе, как это, непредвиденной обстановке. И вот представьте ситуацию, когда мужу надо идти на собрание. Его все ждут, какое-то совещание важное, совет директоров. Как раз когда он выходил из дома на собрание, в это время жена ему приятно улыбнулась, сказала ему пару ласковых слов. И между мужем и женой произошел роман, и он задержался. Теперь он приезжает на собрание, я опоздал на полчаса. Все спрашивают: где ты был, где ты задержался? Что он должен сказать? О, совершенно верно. Живот заболел, машина застряла в пробке, что угодно. То есть он не имеет права солгать. Почему? Потому что никто не должен знать об интимной жизни человека. Это сугубо личная вещь, и не должны вы докладывать об этом никому на собрании, и на совете директоров. Никого не должен интересовать. И поскольку это можно достигнуть именно путем лжи, то в этой ситуации Тора разрешает лгать. Обратите внимание, да, Тора – это учение о правде, и то это сама правда. И в то же время есть ситуация, когда необходимо солгать, кто разрешает сказать такую ложь ради мира, или же когда это касается интимной жизни человека. Теперь еще одна интересная деталь. Мы все воспитаны так, что когда учитель входил в класс, мы все вставали и приветствовали его таким образом. Когда завуч, директор входит в класс тоже, мы все вставали и приветствовали. Встать перед учителем, старшим, это была часть нашего воспитания. Но вряд ли кто-то из нас воспитан, чтобы вставать перед родителями. Наверняка никто. В нашем обществе это не было принято. В то же время еврейский закон говорит, надо вставать перед родителями. То есть хотя бы раз в день, когда ты сидишь, и отец или мать входят в комнату, где ты сидишь, то надо приветствовать их тем, что ты встаешь на секундочку, встаешь и потом садишься. Но снова Тора – это книга жизни. И у меня вот с этим законом был тоже инцидент с моей матерью. Когда я выучил этот закон и в очередной раз приехал навестить маму когда я сижу, она заходит в комнату, я встаю перед ней. Она меня посмотрела удивительно, что ты такое делаешь, что такое. Я говорю, мама, меня Тора обязывает вставать перед дамой, вот я это делаю. Сынок, что с тобой сделали, что они, как они тебя изуродовали? И заплакала. Мне стало не по себе, я хотел, наоборот, проявить к ней уважение, как-то прочитание, а это по идее того, что я ее обидел, что она начала плакать. Что мне делать? И когда вернулся в Ишиву, подошел к тому же раввину Рабби Йоэль Шварцу, которого я советовался по этим вопросам, и спросил, вот такая абсурдная ситуация получилась. Я стою перед матерью, она вдруг плачет. Смотри, значит, этим самым он показал, что она тебя освобождает от этого проявления почитания. Если родитель освобождает ребенка от какого-то проявления почитания по отношению к нему, ребенок свободен. И поэтому прежде ты не должен вставать перед ней. Она не хочет вставать, значит, не надо. И, кстати, это правомочно не только в отношении этого закона, но и в отношении всех законов. Все, что ребенок обязан делать по отношению к родителям, если родители проявляют желание, чтобы ребенок не проявлял такого-то уважения в конкретно вот таком случае, то ребенок не обязан это делать. Например, мы говорили вчера о том, что ребенок не имеет права садиться на место родителя, правильно? Когда если у родителя есть такое место во главе стола, или в доме, все знают, что место отца, это место матери. А вот Рамзиль бы специально сажал своих детей на свое место. Почему? Потому что он боялся, вдруг ребенок не за чай сядет, и у него это будет нарушение. А теперь я его посажу сам, так уже не будет нарушений. То есть иногда родители, наоборот, хотят все больше и более строго как бы заставить исполнять вещи. Люди более высокого уровня, наоборот, они знают, что Тора и так очень сильно обременяет детей по отношению к родителям, пытаются облегчить своим детям жизнь, пытаются не навязывать то, что можно без этого обойтись. Там, где ребенок может быть освобожден от этого бремени, и там, где это не столь важно, можно обойтись без этого тоже. Еще интересная деталь. Обязаны уважать родителей и после смерти. То, что мы говорили до сих пор, это было связано во время жизни. Также обязаны почитать родителей и после смерти тоже. Как почитают родители после смерти? Ну, чисто еврейское почитание родителей, если это сын, то необходимо говорить по умершим кадиш. Говорят кадиш первые 11 месяцев, а потом уже в годовщину смерти. В этот день, каждый год говорят кадиш. Вот у меня позапрошлая суббота была годовщина покойного отца, и я выпал именно в субботу. На прошлом семинаре летом у меня тоже была годовщина отца в это время, летом. И я поехал специально в Москву, у нас не было меня здесь на семинаре, это был семинар для девушек. И специально в этот день я поехал в Москву, чтобы там в синагоге сказать меня, сказать кадиш. А сейчас я выпадал на субботу, и я очень не хотел оставлять семинар на всю субботу. И благодаря Рэм Мойше он пригласил сюда ребят, и у нас был миньян, и мне удалось сказать кадиш здесь, не выезжая от семинара. И теперь, если эта девушка, дочка, умирает, ее родители, отец или мать, девушка не говорит кадиш, но девушка может сделать так. Если есть брат, который говорит, все, это уже хорошо, но если, скажем, нет у брата, то тогда кадиш может сказать брат умершего, то есть дядя этой девушки. Если есть такая возможность, какой-то близкий родственник, отец может быть живой. Кто-то вот, родственник по первой степени родства. Если же нет, то тогда наилучший способ – это пойти в ближайшую синагогу, там, где есть доступ, и попросить раввина, что, поскольку в синагоге обычно всегда имеется, кто говорит кадиш, то что, когда он будет говорить кадиш, чтобы и упомянули, и ее покойного тоже. И очень приятно, чтобы эта женщина пожертвовала какую-то сумму в синагогу, чтобы это было на упокой души, и таким образом она исполняет эту митцву. Помимо этого, Есть еще одна форма почитания после смерти родителей. Это когда мы упоминаем. Когда упоминаем родителей, которые скончались, то если упоминания происходят в первые 12 месяцев после смерти, то добавляется фраза «Харейни капарат нишкаво», если это мужчина, отец, происходит в первые 12 месяцев и чем они отличаются от последующего времени. В первые 12 месяцев говорят фразу, чтобы я был искуплением его ложа. Смысл, который вкладывается в эту фразу, он такой, что если моему родителю полагается на небесах какое-либо наказание за его поступки, я готов принять это наказание на себя. Вот тем самым, как бы, готовность, выражение готовности быть на месте родителя и принять его наказание, нет, наверное, большего проявления уважения, чем это. А после 12 месяцев уже говорят благословенной памяти, или просто память, покойный, зихроно ливраха. Зихроно ливраха, или зихрона, если это мать, зихрона ливраха. Да, конечно. Я не слышал. Может и правда, но я не слышал.
И как переводится
это? Благословенная память. Захорон это память, и браха это благословение. Благословенная память, да.
Вот у нас вот на могилах, на еврейском кладбище, указывая звезда Давида, и там что-то написано. Что там написано?
Обычно написано эта фраза, захорон ли браха, может быть, написано. Да. Или есть еще пишут... Что еще есть, пишут пять букв, Тавшин Бет Цадихей, это чтобы его душа была упокоена на вечном покое, примерно такой период.
А вот эта фраза, да будет он помянут с миром, можно говорить?
Что?
Да будет он помянут с миром, или да будет она помянута.
Да, да, вот эта фраза.
Я всегда так
да, говорю. Да, вот эта фраза, да, пожалуйста. Вы хотите что-то спросить?
Можно я еще раз?
Да, пожалуйста. Да, чтобы я был искуплением его ложа.
Ага. Скажите, пожалуйста,
да.
Ты скор и кадиш, это разные вещи?
Нет, две разные вещи. Это две разные молитвы. И кадиш говорится каждый день. В первые 12 месяцев говорится каждый день. Первый день, потом делают перерыв. И потом уже повторяют его в годовщину смерти. И это говорит только человек, который непосредственно умер, именно родители. Изгор говорят по любому умершему, даже если это не твой близкий, это может быть знакомый или там далекий родственник, кто угодно. И обычно это произносится вся община во время молитвы в синагоге, в праздники. В праздники обычно это молитва изгор, когда объявляют сейчас изгор, все люди уходят, у кого живут родители, обычно уходят из синагоги. Остаются только те, у которых есть кого помянуть, и они говорят эту молитву. Это две разные молитвы об умерших.
А еще женщины тоже не могут читать?
Искор женщины могут читать. Кадиш нет. Искор, пожалуйста. Искор могут и женщины читать, и мужчины читать. Кадиш нет. Когда обычно стараются, чтобы это было к 30 дням. Если нет хотя бы годовщины. Если не получается, когда уже получается. Но вообще у евреев как такое памятники не ставят. Именно статуи, бюсты не ставят. Да, у евреев не ставят. Ставят могильные плиты. Это, конечно, могильные плиты без ставят. А именно памятника как такового у евреев не ставят. Это уже как плита, то есть как плита, это да, конечно. Когда уже обелиск, это уже не помню. Это да, пожалуйста.
Когда, наверное, шаман тебя дома,
что это свечи? Нет специфической фразы. Скажите то, что у вас на душе.
Еще скажите, а внук спустя годы
можем? Не слышу.
Внук спустя годы можем читать?
Кадиш. Обычно кадиш считают только такие люди, у которых погиб хотя бы один из родителей. Человек, у которого оба родителя живы, кадиш не говорят. Именно кадиш, есть разные кадиши, и вот кадиш именно по покою мертвых не говорят люди, у которых живы родители. Поэтому если внук, у которого тоже, может быть, он сам сирота, тогда пожалуйста, если нет, то нет. Кадиш считает первый 11 месяцев, считает каждый день. А потом уже годовщину смерти. Один раз в году.
Праздники.
Только праздники. Да. Это уже считают, в синагоге объявляют специально, сейчас мы читаем из кор, то праздники.
А в шаббат.
Шаббат. Да, пожалуйста.
А вот когда читают кадиш, и когда зажигают свечи на смерти, да. Душа поднимается.
Да.
Когда кадиш читают, или когда свечу зажигают.
Любое. Благо, любая мицва, которую мы делаем в покое, она поднимает душу.
Именно
да, да, любовь. Теперь, почему в первые 12 месяцев говорится форма, чтобы я был искупленным его ложа, а потом уже говорится форма благословенной памяти? О чем это говорит? Не говорит покойно. Говорит о том, что душа, если она заслужила попасть в ад, то ад не продолжается больше, чем 12 месяцев. Какая бы ни была душа грешная, если она уже попала в ад, то 12 месяцев. И поэтому первые 12 месяцев мы говорим именно вот первую фразу. Чтобы это было на искупление его ложа. А потом уже, даже если душа умершего, она заслуживала ад, то она уже наверняка вышла из ада, и уже говорится уже просто другая фраза, уже благословенной памяти. В то же время есть души особых грешников, которые не удостаиваются попасть в ад. И это может быть как угодно долго, в зависимости от прегрешения человека. Иногда есть души, которые не удостоятся попасть в ад. Они могут быть вне ада и годы, и десятилетия, иногда и столетия. И эти души очень сильно страдают. И разница между страданиями не попавших в ад и страданиями, которые люди претерпевают в аду, в том, что наказание, которое вне ада, это страдания, которые не очищают, а в аду это уже идет чистилище. То есть та душа, которая уже попала в ад, он уже может быть спокоен, что после тех страданий, которые он перетерпит в аду, он же попадет в рай. И поэтому, если уже душа уже попала в ад, это уже большое-большое-большое дело. Потому что оттуда путь уже уготован рай. А если душа еще не попала в ад, то непонятно, что с ней произойдет. У него может быть такие прегрешения, что она еще может быть там столетиями скитаться вне ада. И страдания, которые душа терпит, они невыносимы, они ужасные страдания. В книгах Каббалы описываются некоторые из этих страданий, попытки как-то довести это до нашего воображения, до уровня нашего мышления. Например, сказано, что за грешником гонятся за ними ангелы, которые избивают его электрическими плетями. И для души это страшное мучение, и она постоянно находится в беготне, у нее нет покоя. И она находится в скитании, и это для души самое страшное мучение, когда она не имеет покоя. Если, например, человек, скажем, злословил, то он получает наказание тем, что его душа может какое-то время оказаться в камне, на душевном предмете, с тем, чтобы он видел, что происходит, но не имел возможности сказать ни слова. Как бы он кричит внутри себя, не имея возможности говорить это. Потому что он здесь злословил, так теперь его помещает наказание, которое бы искупило ему это его прегрешение. Если, скажем, человек, он не мог сдержать свою похоть, то теперь его мучение такое, что он у него, его рвет из внутренней части та же похоть, уже в духовном состоянии, но не может ее осуществить. Что он сделал здесь? Чем он нарушил? Что эта похоть она была? Так он дал волю этой похоти, удовлетворил ее, и при том запрещенным образом. Если похоть удовлетворяется разрешенным образом, это нормально, это хорошо. А если запрещенным образом, то это уже нельзя. Теперь его наказание идет так, что у него эта похоть будет рвать на части, но он не сможет ее удовлетворить. И это страшное мучение, когда нет возможности это удовлетворить, и тогда это вот страдания, они очень тяжелы. Но что важно еще, что сказано, что тот, кто соблюдает субботу, даже если ему полагается наказание в аду за другие прегрешения, то в субботу его не будут наказывать. В субботу у него есть покой. В субботу он отдыхает. Как бы в аду тоже делается, ну, скажем так, перерыв на субботу. Только те, которые соблюдали субботу, если же душа это не соблюдала в субботу, так она и там тоже не будет иметь разрешения отдыхать в субботу. Это вот несколько таких цитат или фраз, чтобы иметь хоть чуть-чуть представление о том, что может происходить с душами уже в духовном мире. Идем дальше. Почитание родителя преступника. По этому вопросу в Шулхан Арухе есть два указания. Первое указание говорит, обязан почитать родителя преступника в полной мере. Как почитать его, так и бояться его. Все, что мы учили, все, что же будем учить, это относится полностью и к родителю-преступнику. Второе указание говорит иначе. Не обязан почитать родителя преступника все время, пока он не раскается о своих преступлениях и не изменит свой жизненный путь. Но в то же время не имеет права его обижать или унижать. Активный поступок совершить для унижения, он это не имеет права. То есть почитать он не обязан, но в то же время обижать его тоже не имеет права. Как теперь быть? У нас вдруг в одном законе есть два разных указания. Человек тебя спрашивает, так как можно, нужно почитать или не нужно почитать. Оказывается, что два указания даны по той причине, что есть два типа преступника. Первый тип преступника. Человек, который сам по себе порядочный человек, моральный порядочный человек. И он преступник с точки зрения еврейских законов. Он не соблюдает субботу, он не чтит еврейские праздники, он не соблюдает кашрут. Но в то же время он порядочный человек. О таком человеке сказано, нужно почитать его полной мере. Все, надо почитать полной мере. Поэтому, чтобы никто, каждый парень, девушка, который приближается к вере и начинает соблюдать заповеди, и спрашивает, а вот должен ли я почитать своего отца и мать, которые нерелигиозны, которые далеки от всего, обязаны почитать. В полной мере, без какого-то снисхождение. Все. Но есть еще другой тип преступника. Это когда человек, он сам аморальный человек. Его поступки, они аморальные. Дебошир, пьяница, я не знаю, бандит, разгильдяй. Человек аморальный. Вот о таком сказано, что его нечего почитать, пока он не раскается в своих поступках и не вернется на правильный жизненный путь. Но в то же время, поскольку он твой отец, твоя мать, даже если это аморальные люди, то ты не имеешь права совершать поступок, который бы его унизил и обидел. Уважать его ты не обязан. Тяжело требовать уважения к такому человеку. И Тора не обязывает тебя это делать, если у тебя есть какое-то противостояние внутри, противоречие внутри. Но в то же время твой отец, твоя мать, какие бы они ни были, они остаются таковыми. И поэтому на активную обиду ты тоже не имеешь права. Вот в целом главный принцип отношений с родителями-преступниками. Это касается не только родителей евреев, это касается родителей неевреев. Даже человек, который проходит процесс гиюр, и он сейчас переходит в еврейство, у него мать и отец могут остаться неевреями, или оба, или один из них, скорее это отец бывает, он тоже обязан почитать отца и мать, даже если они не евреи, по полной программе, без всякого снисхождения. Это твой отец, твоя мать, и ни в коем случае, даже если то, что они не евреи, это не дает тебе права их не уважать, их не бояться. Это твой отец, твоя мать, они тебя привели в этот мир, и ты обязан почитать полный мир. Сейчас рассмотрим несколько ситуаций, в которых Тора освобождает нас от почитания родителей. Вчера мы читали пасук в Торе. «Каждый бойтесь матери и отца своего, и субботы мои соблюдайте». Мы задали вопрос, почему такая странная связь, почему вдруг два этих закона приведены сразу в одном предложении. Видимо, должна быть какая-то связь. Из того, что эти два закона приведены вместе, мы учим следующее правило. Несмотря на то, что Тора обязывает нас бояться родителей, но мы обязаны при всем этом соблюдать субботы. Другие заповеди тоже. Сказано там, я Господь, Бог твой, это и касается других заповедей. То есть, если, например, отец говорит ребенку, дочка, в субботу, свари мне, пожалуйста, чашку чая. Проблема? Если она сварит, она нарушит субботу. Если она откажется, то она проявит уважение к отцу. Отец попросил, ты не делаешь. Как быть? Вот из иерархии заповеди вытекает, что поскольку отец тоже обязан слушаться голоса Бога, и Бог дал субботу, то и он не имеет права требовать у ребенка, чтобы он нарушил заповедь Бога. А если он требует такое, тогда дочка откажет ему деликатно, папа, извини, у меня сегодня суббота, пожалуйста, после субботы я цистерну чая сварю, сейчас я не могу даже чашку.
Да. А если родители больные?
Это другое дело. Это если больной человек у нас, мы изучали закон о болезни в субботу. Если смотря на какой степень болезни, значит, если степень болезни легкая, то есть свои законы мы изучали правильно в субботу. Если, да, не дай Бог, эта болезнь тяжелая, тогда мы нарушаем субботу в зависимости от степени болезни, которая
есть. Но это же не идет о спасении жизни, это просто вот сделать, чтобы человек поел, чтобы он мог там даже не выпить лекарства, а просто вот попить чай, чтобы ему легче стало на душе.
Так, если мы умные евреи, и мы очень заботимся о родителях, а мы заранее приготовим горячую воду на всю субботу. И сделаем чай, конечно, понимаете, то есть не нарушая субботу. Пожалуйста, это, конечно, надо делать чай. Ну, просто да, надо заранее приготовить. Но если не приготовили заранее, субботу нельзя нарушить.
Но вода имеет особенность остывать. Вот, например, я накипятила воды до субботы, естественно, все. Но она остыла, что делать?
Снова, у нас есть термос.
Ну, а если термоса нет? А
снова, у нас есть термос. У нас есть плата. У нас есть ситуация газовая. Если нет, жалко, что это не сделали. Субботу мы не нарушим. И я был только если. Почему? Потому что скипятить воду для нарушения запрета Торы. Запрет Торы мы имеем право нарушить только в случае, если есть опасность для жизни. И дай Бог, если эта ситуация, тогда нет вопросов, конечно, надо делать тут же. Да. Но если нет опасности для жизни, то мы не имеем права нарушить субботу. Хорошо? Теперь. Это касается не только запрета субботы, это касается всех остальных запретов. Например, у нас есть мицва. Если мы находим, скажем, кошелек с деньгами, и мы можем определить по содержанию кошелька владельца, скажем, там есть его там паспорт, или там его адрес лежит, телефон и так далее, мы можем найти, то мы обязаны вернуть пропажу. Это большая мицва. Представьте себе ситуацию, что дочка, сын нашли кошелек 10 тысяч долларов. Приходит домой, и она, с одной стороны, 10 тысяч долларов, наверное, решили бы несколько ее проблем. С другой стороны, она хочет исполнить мицву. Это большая мицва, будет это огромная награда, намного больше, чем 10 тысяч долларов. Если она берет эту пропажу владельца, вдруг отец увидит это или мать, говорит, ты что, собираешься возвращаться? С ума сошла. Оставь дома, ты что, мы на это сделаем столько-только вещей. Как теперь быть? Послушаться родителей, оставить деньги дома или же отдать владельцу? По закону обязан отдать владельцу. Как бы это ни было тяжело, то надо отдать владельцу. И интересно, что иногда нам легко говорить вещи в теории. Когда мы оказываемся перед испытанием на практике, то вдруг всплывает тысяча одна причин, почему эту мицву не выполнять. Рассказывает, что один ребе как-то на улице остановил еврея. Спрашивает ему: слушай, дорогой еврей, ты нашел кошелек полный деньгами, 10 тысяч долларов. Ты это вернешь владельцу или нет? Говорит ребе: конечно, ребе, тут же, даже не задумываясь, тут же пойду и верну. Глупый человек, ты говоришь. Рэбе так сказал. Странно. Потом остановил Рэбе другого еврея. Тот же самый вопрос. Нашел кошелек полный деньгами. Ты возвращаешь владельцу или нет? Рэбе: не, я не смогу вернуть даже что-то. Такие деньги нет. Вот ты злодей, ты еврей. Отступник. Потом остановил третьего человека. Третьего еврея. Ну, кошелек с деньгами, ты возвращаешь или нет? Задумался, говорит, ребе, я не знаю. Ребе. С одной стороны, у меня будет желание выполнить мицву. Это большая мицва. С другой стороны, я не знаю, какое будет состояние, какое будет положение. Смогу ли я в это время, потом, когда у меня дети голодные дома сидят, меня не потянет на то, чтобы эти деньги использовать для детей и найти их окормить, и накормить их. Не знаю, что сказать. Вот ты, говорит, умный человек, ты правдивый человек. Кто-то сразу говорит, я сделаю, обычно эти люди оказываются в испытании, потом далеко и делают. Те, которые заранее знают, что будут делать зло и завершать преступление, тоже нехорошо. Евреи, которые находятся в сомнении, и он не скрывает это сомнение, искреннее сомнение, вот у него есть больше шансов, что когда он попадет в испытание, он как раз может это сомнение правильно разрешить. Почему? Потому что он искренне сам с собой. А вот первая категория людей, она скрывала истину от самого себя, она вводила самого себя в заблуждение. Это самая страшная вещь. Теперь еще один пример. Допустим, отец поссорился с кем-то. Приходит домой, говорит своему сыну: сына, вот ты знаешь того вот этого мальчика? Не говори с ним, такой негодяй, ух, только тут. Теперь сын знает, что мальчик на самом деле хороший еврей. Но у него в каком-то вопросе с отцом была неприятность. Что-то с отцом он не знает, что-то не договорились, что-то. Если он знает, что может на самом деле пройдоха, негодяй, у него есть это свои причины подумать, он знает, что он преступник, тогда, конечно, он должен послушаться отца и не иметь смысла никакого дела. Но если он знает, что нет, может нормальный человек, просто с отцом у него уже какой-то там что-то был спор. Я не за него обижу. Должен ли он из-за того, что отец на него обижен, сам теперь быть в штуках с Моше? Поскольку это требование отца. На самом деле, говорит Моше, нарушь закон и возлюби ближнего своего, как самого себя. В Получается, что если послушается отца, он нарушит этот закон, так он не должен нарушать закон.
Но отцу не покажи, что
будет делать. О, это другое дело сказать, отец должен это афишировать. Но внутри себя ты должен придерживаться в этой ситуации указания отца, не иметь дело с мужем, не с мужем можно иметь дело. Только в случае, если ты сам знаешь, что муж негодяй, тогда, конечно, нет. Тогда не надо иметь дело. Даже если тебе об этом отец не сказал, тем более, когда об этом сказал отец. Хорошо? Да.
А вот я несколько раз на серьезное, сколько у меня было. Если что-то нахожу, и если так взяла, я обязательно намного больше потеряю. Такой вариант. Обязательно.
Смотрите, на этот вопрос, на такого типа вопроса я отвечаю так. Лучше? Что это значит, что вы правильный человек.
Почему?
Почему? Потому что правильные люди сразу, когда делают нарушение, тут же получают наказание.
Серьезно?
Да. Потому что Всевышний их любит. Я хочу им показать, что вот они нарушили это, да? И как они это увидят? Через наказание, которое они получат, правильно? И поэтому правильные люди сразу получают наказание. Человек, который неправильный, он может получить наказание через два средства, он не связан с наказанием с
поступлением. Интересно, потому что я получаю сразу или почти сразу, и практически по полной программе. Я вот, кстати, давно хотела спросить, почему так получается? И некоторые потом, и как-то это оттягивает, люди живут, и ему спокойно
и лично я не могу ответить, потому что я вас не знаю, насколько близко же будет личный ответ.
Я
только отвечаю принципами, да? Принцип он такой. Человек, который знает, что он согрешил чем-то и получил сразу по голове, скажи спасибо Всевышнему. Спасибо, что мне открыли глаза.
Я всегда знаю, за что я получаю. Если я получаю, я всегда знаю, за что я получаю. Потому что у меня мозг работает. Я не знаю, почему это из души идет. Я говорю, что я там правильно. Я вот как раз к нашему разговору.
Я понимаю. Да. Я обычно так говорю своим детям. Когда приходит ко мне сын и говорит, папа, я вот, так сказать, что там нехорошо сделал, так сказать, тоже там что-то мне упало, и там кто-то там побил его. Вот, у меня правильный ребенок, сказать, получил цадик такой вообще. И я пытаюсь такого, чтобы не вошло в голову. Хотел что-то спросить? Нет? Думал, что хотел что-то спросить.
Чем отличается правильный человек
от неправильного? Многим, очень многим. Это то же самое, чем отличается человек, который знает двоих ногах, и человек, который хром на обе ноги. Примерно такое же отличие. Человек, который зря, человек, который слепой на два глаза. Такое же отличие. Правильный человек от правильного человека отличается всей своей жизнью, всеми своими поступками, со своей внутренностью. И не может задать вопрос, который есть что-то специфическое, тогда уточните, пожалуйста, вопрос. Может, что имеет что-то специфическое, тогда скажите. Теперь. Еще одна сфера, где дети освобождены от почитания родителей. Несмотря на то, что мы постоянно подчеркивали, что ребенок в наших примерах это и сын, и дочь, есть все-таки одна разница принципиальная между почитанием дочери и почитанием сына. В чем она заключается? Пока дети, они не семейные, то их степень обязательства по отношению к родителям, она одинаковая. Нет разницы между сыном и дочерью. Разница наступает после того, как они обзаводят семью. И заключается разница в том, в следующем. Парень, даже женившись, у него обязанность почитания родителей остается в полной силе, в полной мере. Он должен найти золотую середину между тем, как сочетать почитание родителей с теми обязанностями, которые он имеет по отношению к жене, детям, со своей семьей. Но то, что он женился, это никоим образом не умаляет его степень обязательства по отношению к родителям. У дочери это не так. Дочь, у нее есть как бы два опекуна в жизни. Это отец и муж. Два главы в жизни. Две главы в жизни. Это отец и муж. Пока она была еще не замужняя, отец был главный опекун ее жизни. Главная опека ее жизни. Главная опора ее жизни. И она, безусловно, была обязана делать по отношению к отцу и матери все необходимое. Когда она вышла замуж, теперь муж стоит на первом месте. И она теперь обязана почитать родителей, уделять им внимание, время, силы, энергию, только в той мере, сколько и позволяют ее семейные условия. И это очень индивидуально. Конечно, если ее муж понимает, если, так сказать, у нее с ним общий язык хороший, ее не мешает ей, чтобы она уделяла родителям внимание и прочее, нет проблем. Но если по каким-то стечению обстоятельств муж требует больше внимания дома, дети требуют больше внимания дома, и у нее остается меньше внимания на родителей, она, в первую очередь, должна уделить все необходимое своей семье и только потом уже родителям. Вот в этом вопросе есть разница между парнем и девушкой. У парня остается все в предыдущей мере, у девушки это уже меняется, и степень обязательств по отношению к родителям она понижается после замужества. Еще.
Получается, что у сына сначала родители, потом жена?
Нет, нет. Они как бы уже начинаются как бы вместе. Он должен найти золотую середину. Все должны найти золотую середину. И дочка, и сын, и все.
А вопрос, а если дочь одна в семье?
Даже если она одна. Муж тоже один. Нет двух мужей у нее.
Хорошо, а если муж вообще против того, чтобы она виделась с родителями?
Здесь, конечно, есть несколько возможностей, может повлиять на него. Может, кто-то поговорил, чтобы она сама поговорила, объяснила, прочее. То есть надо искать какие-то пути гармонии, да? Но если в конце концов, после всего, он остается на своем, это ее муж. Она вышла замуж, все. Точно так же, да, как когда вы выходили замуж, наверняка было то же самое. Каждая женщина знает, что она выходит замуж, теперь для нее муж это главное, и семья это главное. Да. Конечно, это крайний случай. И, конечно же, самое лучшее, чтобы муж кто-то объяснил, и, так сказать, нашли какой-то взаимный язык, это, безусловно, надо найти всячески стараться это сделать. Но иногда есть крайняя ситуация, когда нет выхода.
Так, может,
извините, да, пожалуйста.
Может, что, как хочет?
Нет, я сейчас, если он сможет, чтобы она развелся с ним, я сейчас не об этом говорю. Я говорю о том, что если реально, так сказать, семейные условия, они требуют ее внимания, ее силы именно дома, в первую очередь она должна обернуться сначала дома. Если ее муж человек, там что-то не в порядке, пускай идет к врачу, пускай лечит его, это уже другой вопрос. Пускай идет какой-то компромисс, убедит его, это да. Мы же не об этом говорим, мы же не говорим о больных людях, мы же говорим о здоровых людях, да. Я только говорю о принципах. Принцип для женщины, когда она выходит замуж, дом, теперь ее ногу становится главным, родители второстепенные. Однозначно. Для мужа нет. Для мужчины это остается на одинаковой степени.
То есть муж получает
как фетиш?
Да?
Нет.
Нет, тут дело не в фетише. Тут дело не в фетише. Если бы не было бы этого, ни одна семья бы не могла удержаться на ногах.
Почему?
Почему? Если бы не было бы иерархии в семье, если бы не было бы главного в семье, да? Когда вы вышли замуж. Для вас, что тебе главное? Ваша семья, ваш муж, ваш ребенок или ваши родители? Отвечайте.
Ну, там
же стоит
вопрос, разница семьи, я понимаю, но не может быть приоритета. Как это талант может быть, но приоритет как это может быть между родителями и мужем приоритет?
Смотрите, я еще не видел женщину, которая бы из родителей отставила бы ребенка, скажем. Она знает точно, ребенок, родители, ребенок будет стоять на первом месте, так или нет, почему? Почему это так, скажите? То же самое здесь. Это может быть тяжело теорию понимать. Но на практике почти большинство людей живет именно таким образом. На практике люди понимают это. Даже подсознательно они понимают это. Что родители на первом месте. Каждая мать, которая растит дочку, она знает, что в конце концов дочка выйдет замуж. И для нее главное стать дом ее мужа. И каждый отец, который воспитывает дочку, то же самое знает. Как и он для него стало, его дом для жены стал главным. Это вещь, которая передается из поколения в поколение, то, что где-то это происходит.
Наоборот, даже говорят, что дочка для родителей, а сын чужой.
Это то, что, может быть, говорят. Я же не говорю об эмоциях. Я же не говорю о том, когда, конечно же, с самого начала надо искать, чтобы нашли общий язык. И чтобы была гармония, чтобы дочка имела возможность быть, не разрываться между родителями и мужем, чтобы она могла нормально уделить внимание родителям и мужем. Это идеальное состояние, это то, что выдается очень многим людям. Иногда бывают разрывы, тогда нужно знать, где приоритет. Если дошли до разрыва, я не говорю, что надо разрыв создавать искусственно. Я говорю то, что он к разрыву стремится, не дай Бог. Наоборот, он стремится к гармонии и к миру, в любом случае. Но если возникает разрыв, есть приоритет. Что?
Это мужская точка зрения. Нет, это все равно точка зрения мужчин.
Хорошо. Я уважаю ваше право на личное мнение и оставляю вас с ним. Хорошо? Теперь. Еще один вопрос. Где мы освобождены от почитания родителей? Это вопрос места, выбор места изучения Тора и духовного состояния человека. Например, как мы уже сказали, если есть возможность быть рядом с родителями, помогать им, все необходимое, это нужно сделать, безусловно. А вот если сейчас ребенок остается при родителях, то он знает, что его духовная жизнь она будет на низком уровне. В этой атмосфере, в этом городе, в этом обществе. С другой стороны, есть другое место. Если он туда поедет, то его духовный уровень наверняка намного поднимется, его духовный мир намного обогатится, его жизнь там станет намного насыщеннее, полнее и целеустремленнее. Единственный барьер – это родители, которые просят, пожалуйста, останься с нами. Как быть? Чему отдать приоритет? Моему духовному миру, моей духовной жизни, либо же просьбе родителей. Здесь тоже ответ он однозначный. Если оставаться с родителями, есть опасность моей духовной деградации, а уезжая в другое место, там у меня есть шанс на то, что я буду жить полноценной духовной жизнью, мы имеем право оставить родителей и уехать в другое место. Поэтому, если, скажем, есть дети, у которых выбор, быть с родителями, допустим, ехать в Израиль, там, где есть возможность учить Тору и стать более духовными людьми, и наполнить свою жизнь смыслом, и гораздо больше шансов построить нормальную семью, то вопрос однозначный. Конечно, мы должны ехать в место, где у нас духовная жизнь будет более полноценной, более насыщенной. Еще одна ситуация, в которой мы освобождены от почитания родителей. Это вопрос выбора спутника жизни. Если девушка любит парня, и если парень любит девушку, родители против. Почему-то они не хотят, чтобы ты вышла замуж за этого парня. Тысяча одна причина. Он такой-сякой. Ты пытаешься убедить, ты пытаешься объяснить, привести доводы, что несмотря на те минусы, на которые указывают родители, есть там целая там вереница плюсов, и они, в конце концов, не согласны все равно. Как теперь быть? Пойти ли по их желанию отказаться от своего выбора, от своей любви, либо же нет, либо же пойти по зову сердца. Конечно, при условии, что по закону этот брак разрешен. Я же не говорю о том, что если еврейская девушка полюбила нееврейского парня, то она должна слушаться, конечно, родителей и закона. Я же говорю о том, что нет. Любят еврейский парень, еврейская девушка, и они имеют право быть вместе, они имеют право пожениться. Родители против. Как быть? Ответ. Ты имеешь право выйти замуж за кого ты любишь. И тебе надо тебе с ним жить, а не родителям. Тогда ответ однозначен и по отношению к девушке, и по отношению к парню. Недавно мы рассказывали здесь о примере Рахели, кто помнит? Рахель, которая вышла замуж за Раби Акиву, который еще не был, когда Раби Акива был просто Акивой, пастухом. И даже она пошла в этом вопросе против мнения своего отца, за что отец ее лишил полностью своего наследства. И она поступила правильно по закону. Она имела право на этот поступок. И также любой парень, девушка имеет право на этот поступок. Теперь вот, значит, опыт поколения здесь не работает. Опыт поколения это совокупность опыта индивидуума. Каждый должен набраться своего опыта. И каждый человек будет решать по зову сердца, кого он любит, кого он не любит. в этом вопросе родители, они имеют право приказывать, они имеют право указывать. Вопрос в том, должен ли ребенок слушаться или нет. Он не должен, конечно, он может слушаться, я не говорю, что он пускай не слушается, нет. Иногда надо слушаться родителей, безусловно, но если в конце концов у тебя одно мнение, у родителей другое мнение, и после всех обсуждений, взвешиваний и дискуссий остается каждый на своей позиции, тебе стоит вопрос, нарушает ли ребенок закон, если он выходит замуж за парня, которого она хочет, вопреки желанию родителей. Не нарушает закон, это то, что мы говорим. Закон не нарушается. А так пускай взвешивает, наверняка родители не желают плохого, наверняка не желают хорошего, наверняка у нее все подожжены больше, чем у нее. Безусловно, это все надо принять во внимание. Я то говорю, после всех взвешиваний, после всех обсуждений, после всех дискуссий, если они на своей позиции, она на своей. И стоит вопрос, что мне говорит закон? Имею ли я право здесь не слушаться родителей или не имею права? Ответ, ты имеешь право не слушаться родителей. Вот,
да. Такой вопрос, если еврейский парень хочет жениться на русской девушке, как ему родители не объясняют, он стоит на своем? Говорит, вы не жить, и мое...
Тут, смотрите, этот парень не спрашивает, каков закон. Тогда мне нечего отвечать. Конечно, то, что я говорю, причем здесь родители, причем здесь закон. Ему запрещено жениться на ней, даже если родители были бы за, ему все равно запрещено жениться на ней, правильно? Я говорю, когда по закону разрешено, то разрешен этот брак. Закон не против, родители против. Вот тогда закон говорит, что ты имеешь право жениться на ком ты хочешь, когда тебе закон это разрешает. Ты не обязан слушаться родителей. Ты можешь слушаться родителей, ты не обязан слушаться родителей. В вашем примере, так сказать, тут до родителей уже есть проблема, так что вопрос в другой сфере совсем. Что, друзья, пожалуйста, если есть еще вопросы, до сих пор. Да, пожалуйста.
Вы сам кадыш не давали?
Нет, кадыш у нас есть в сидурах, можно взять, переписать, можно переснять копии, если кому-то нужно, пожалуйста. Здесь в сидурах у нас на руке есть. Теперь я бы хотел рассказать вам одну историю, где, может быть, наглядным образом проявился принцип, как быть, когда родители противоречат Торе, как быть ребенку. История эта произошла в Израиле на одном из подобных семинаров для израильской молодежи. На одной из вечерних лекций выступал там один известный лектор, зовут его Раби Ария Шехтер, и дал очень увлекательную лекцию. После этой лекции многие ребята и девушки, которые были на семинаре, пожелали побеседовать о личных вопросах с Рэбе. И Рэбе сидел в отдельной комнате после лекции, и выстроилась перед его комнатой очередь, и каждый заходил и спрашивал свои личные вопросы. И он заходит к нему, девушка лет 20. Говорит такую вещь. Рэбе, я приехал из такого-то кибуца. Я там родилась. Мои родители, основатели этого кибуца. В основном это моя мать. Она председатель кибуца, она основатель этого кибуца. Она убеждена социалистка. Я выросла в этой атмосфере с самого раннего детства. Ничего еврейского у нас не было. Даже мезуза у нас не стояла в доме. Я ничего об этом не знала. Мы жили, как все живут. Только 2 года назад я случайно узнал одну из книг по еврейству. Меня она очень заинтересовала. Я начал читать. Я вдруг почувствовал, что я здесь нахожу как-то свои корни. Меня это очень задело. Я была очень тронута. И постепенно я начал читать еще книги. И постепенно я начал зажигать субботние свечи, и постепенно отказалась от еды в нашей общей столовой, потому что не кошерная еда. Начал себя отдельно готовить. И начал постепенно приобщаться. Пока это все ограничивало чтением, мама на это смотрела, как на мое очередное увлечение. Когда она увидела, что я уже начинаю что-то соблюдать, тут уже между нами разразилась война. Она пыталась всячески меня от этого отговорить. И говорил, что пережитки средневековья, и что мы сегодня живем в 20 веке уже, и что это все древние надо, древние могли этим жить, сегодня это все не нужно. Но я тоже не из робкого десятка, я тоже знал, чем дать ей отпор. И я очень последовательно отстаивал свои позиции. Когда я начал уже более быть строгим в кашруте, в шаббате и так далее, то мама уже стала уже в штыки, и у нас каждый день дома была сцена. Теперь, когда он знал, что я иду на этот семинар, и обычно у нас не слухали, что после этих семинаров люди возвращаются более целеустремленные, более твердые в исполнении заповеди, то она мне пригрозила. Дочка говорит, ты едешь на этот семинар, смотри, если ты туда приедешь, и ты будешь более соблюдающая, чем сейчас, то знай, что либо я сойду с ума из-за тебя, либо я покончу с самоубийством. И ты в этом будешь виноват. Это все виноват тебя. Иди теперь делай, что хочешь. Ребята, я не знаю, что мне делать. Я очень люблю маму. Она очень хороший человек, очень достойный человек. Образованно, порядочно, она вложила во мне сколько любви, столько всего. Как мне быть? С другой стороны, я чувствую, что я хочу жить с Торой, это мое, я еврейка. Это мой мир. Я страшно разрываюсь внутри себя, не знаю, как мне быть, научите меня, что мне делать. Ребе задумался, обращается к девушке, говорит, скажи, пожалуйста, представь себе, что мама требует от тебя, чтобы ты отрезала одну руку. Ты была бы согласна это сделать? Как? Если моей маме это нужно, если что-то поможет, конечно, согласна. О чем речь? Сердце готово отдать ей, только руку. Конечно, согласна. Нет, смотри, говорит, ей это не нужно. И это ничего не поможет. Но ей нравится дочка без руки. Вот она... Он считает, что без руки дочка намного лучше, намного, так сказать, чем без руки. Ребе говорит, ну так это же ненормально, это же, ну как можно выполнить такое требование? Смотри, пока ты ответишь на этот вопрос, задумайся хорошо. Если ты не согласишься отрезать руку, она грозится, что сойдет с ума или прыгнет с 9-го этажа. Это будет на твоей совести. Ты готова отрезать руку или нет? Ну как, Ребе, ну что это такое, ты сумасшедшая ревня? Без руки дочка нравится, ну что это такое? Это может быть. Смотри, жизнь матери в твоих руках. Или рука, или мать. Что ты решаешь? Что ты решаешь? Девушка подумала и говорит, я, наверное, не отрежу руку. Как же быть с матерью? В конце концов, она самостоятельный человек. И у нее есть свобода выбора. Я ответственен за свои поступки. Я не могу шантажировать моей рукой тем, что будет грозить, чтобы сойдет с ума или закончится самоубийством. Так можно за человека что угодно требовать. Хорошо, говорит Ребе. А, допустим, ты руку не готова отрезать. А палец ты готова отрезать? Мизинец. Готова отрезать. Ей маме нравится дочка без мизинца. Вот так вот. Ну как, Ребе, сказать, в конце концов, это же ненормальный поступок, это сумасшествие какое-то. Я должна ходить уродом всю жизнь и поступить со своей жизнью, и потому что мама мне такие угрозы предъявляет, наверняка это ее ответственность. Я сделаю свой выбор, она сделает свой выбор. Ага, говорит Ребе, давай-ка теперь подведем итог нашей беседы. Без руки ты не готова остаться. Палец ты не готова отрезать. Даже когда тебе мама угрожала. А душу ты готова отрезать от себя? Ведь это смысловая угроза. Она говорит тебе, останься без души. Живи без души. Иначе я сойду с ума или покончу самоубийство. Девушка поняла, что в тупике. И она заревела. А поняла, что она... Ребе дал ответ, но какой-то ответ все-таки. Она боится. Какой-то ответ.
Она же все равно сама выбрать.
Сейчас, секунду, я только закончу. И тогда Ребе ее успокоил. Смотри, ты говорит, не первая, кому родители угрожают таким образом. Очень часто современные родители, когда они видят, что дети идут в Тору, пытаются остановить их, и когда у них не получается, потому что доводы у детей довольно веские, то и они уже расчеваны, так сказать, пустой жизнью, материальной жизнью. тем более сатирической жизнью, то они потом прибегают к таким угрозам. Вот я покончу с собой, если ты будешь там соблюдать заповеди. Я там сойду с ума. Чтоб ты знал, многие грозили так. Еще ни одного не было случая, чтобы кто-то покончил с собой. Еще не было ни одного случая сумасшествия на этой почве. Это угроза. Почему? Почему это угроза? Потому что когда в конце концов мама увидит, что ты соблюдаешь заповеди, это ведет к добру. Ведь ты же не идешь там становиться наркоманкой, преступницей, ты идешь соединиться к тому дереву, которое называется еврейский народ, и которому ты тысячи лет. И которое только пару колец в этой ячейке, в этом звене были прерваны, вот, подобно там маме, может быть, бабушке и так далее. Да? 2-3 поколения были отрезаны. Там. Оно, в конце концов, понимает, что ты подсоединяешься к этим поколениям. И ты возвращаешься к тем корням, от которых она в свое время отказалась. Поэтому не бойся, она не сойдет с ума, она не покончится самоубийством. Я тебе это гарантирую на все 100%. Не было еще такого случая. Иди спокойно, девочка. Та девушка, она успокоилась и вышла. И так оно и пошло. Был в еврейском народе один прекрасный оратор, который умел давать очень мудрые объяснения очень сложным вопросам. Звали его Рабби Яаков Кранц, область города Дубна, и звали его также Магид из Дубны. Магид — человек, который разъезжал по разным еврейским местам, и там пытался народ дать ему силу, энергию, любовь к еврейскому образу жизни. Рабби Яаков Кранц. И как-то он, выступая в одном из местечек, рассматривал нашу проблему. Вопрос уважения родителей, когда их требования противоречат Торе. И у Торы мы знаем, что в этом вопросе есть четкий подход. Однозначный подход. Если требования родителей противоречат Торе, то мы идем по Торе даже против требований родителей. Таков закон. Конечно, то, что Тора нас освобождает в этой ситуации от требований родителей, это не означает, что, дай Бог, не означает, что мы имеем право им грубить, опустить голос, наглеть, нахальствовать, хамить. Ни в коем случае, чтобы никто меня неправильно не понял. Мы имеем право отстоять свою позицию, но ничуть не нарушая всех правил приличия и уважения к родителям. Мы должны все соблюдать, и соблюдая все, отстоять свою позицию. Как нам Тора говорит. И вот Магин из Дубны задался вопросом, почему это так? Вот почему? Что, какая здесь мысль стоит? В том, что если как бы есть выбор между Богом и родителями, мы выбираем Бога, а не родителей. Почему это так? Ведь три компаньона в создании человека. Мы вчера учили, правильно? Это три компаньона, с одной стороны два компаньона, с другой стороны один компаньон, да. Два против одного, кого надо выбирать? Вроде бы родителей, правильно? А мы выбираем все равно Бога. Почему это так? И вот на сложные вопросы Рабби Яаков Кранц умело отвечал притчами. И в нашей ситуации он тоже рассказал притчу. Такая притча. Жили-были три друга. Как-то они договорились, что каждый из них уедет в другую сторону света. На целый год. Через год они снова встретятся в условном месте. И каждый из них поделится опытом, который он набрался за этот год с остальными. И тогда все они обогатеют опытом друг друга. Хорошо? Вот каждый из них поездил по свету целый год и встречается через год в условном месте. Ну, спрашивают одного, чему ты научился? Тот достает из кармана зеркало, показывает всем и говорит, посмотрите, это зеркало. Это необычное зеркало, это чудесное зеркало. Какое же чудо в нем? Мы можем заглянуть в это зеркало и увидеть, что происходит в любой точке земного шара, где угодно. О, какое зеркало чудесное. Второму обращается, ну что у тебя? Видите карету, на которую я приехал? Это необычная карета. Можно сесть в нее и мигом очутиться где угодно. Любой точки земли. О, какая карета. Третье, ну что у тебя? Он достает за пазуху яблоко. Говорит, видите, это яблоко? Это чудесное яблоко. один откус и вылечит от любой болезни, какая бы страшная ни была. Ого, какое яблоко. Ну давайте посмотрим, что происходит в таком-то царстве, в таком-то государстве. Взяли это зеркало, посмотрели туда, и что они видят. Вечно в том царстве беда. Как бывает в притчах, царская дочка заболела, никакой врач не может ее вылечить. И отчаянный царь в надежде спасти свою дочь объявляет, что готов выдать ее замуж за того, кто ее вылечит. Друзья сказали, о, это же как раз для нас. Тут же они сели в карету, мигом очутились у ворот царского дворца и попросили встречи с царем и сказали, что царь, мы можем вылечить твою дочку. Да. И вот тот, у кого здоровое яблоко, заходит в комнату больной, дает откусить чуть-чуть яблоко, и она вмиг становится новой. Все рады, все довольны. Царевна рада, отец рад. Теперь друзья садятся, сейчас я обсуждаю положение. Кто из нас имеет право жениться на этой девушке? Хозяин зеркала утверждает, я. Если бы не мое зеркало, так мы вообще бы не узнали бы о том, что царевна больна. Без меня вообще ничего не началось, поэтому у меня приоритет. Хозяин кареты говорит, нет, это я. Если не моя карета, на что тебе твое зеркало? Твое зеркало бы ничего не помогло. Мы бы знали, ну и что знали. Сидели бы там, да и сейчас тоже. Хозяин яблока говорит, на что твоя карета? И на что твое зеркало, если бы не мое яблоко? Именно мое яблоко и вылечило царевну. Спорят друзья, не могут найти общий язык. Не могут договориться. Что делать? Как быть? Подумали они, дай-ка спросим саму претендентшу, царевну, что она скажет? Царевна выслушала всех троих, подумала и ответила так. Что касается моего настоящего выздоровления, знаете, вы правы, я никому из вас предпочтения дать не могу. У всех одинаковое право на мою руку. Но если я в будущем еще раз заболею, зеркало мне не понадобится, карета мне ни на что не нужна, а вот яблоко еще может пригодиться. Поэтому я выйду замуж, кого яблоко. Так ответил Рабби Яаков Кранц. Как в этой притче тоже. Да, три компаньона в создании человека. Три компаньона рожают человека. Но родители, они родив человека, вырасти его, потом отпускают его по жизни. Откуда он человек живет самостоятельной жизнью, без родителей. А Бог никогда его не оставляет. Он всегда с ним, он всегда с человеком. Поэтому, если стоит вопрос, кого выбрать, родителей или Бога, мы выбираем Бога. И вот отсюда выходит приоритет, почему, если есть столкновение такое и противоречие, каким образом происходит у нас выбор. А сколько у нас времени, я хочу знать? Уже полдвенадцатого, да? Тогда остановимся здесь. У нас еще несколько пунктов, но уже сегодня вечером, надеюсь, что поговорим дальше. Спасибо, друзья. До вечера.